В эфире программа «Донбасс Реалии».
Здравствуйте, это «Донбасс Реалии», у микрофона Денис Тимошенко. На календаре 24 мая, и в ближайший час говорить будем о таком. На Донбассе за прошедшие сутки наибольшие потери украинской армии за этот год. Какие дороги отремонтируют в этом году в Мариуполе?
Проспект Ленина, центр города, позорище, как по стиральной доске ездишь.
И собираются ли закрывать школы в Луганской области в рамках реформы?
Многим учителям светит то, что мы останемся без работы.
Во второй части программы мы поговорим о том, откуда берутся товары на прилавках магазинов на неподконтрольной Украине частях Донецкой и Луганской областей и чем это грозит гуманитарной ситуации в регионе.
Новости без агрессии и преувеличения. Объективно и доступно. О важном и актуальном. Программа «Донбасс Реали». Каждый будний день с 17 до 18 часов. «Донбасс Реали». Без линии разграничения.
О самых интересных событиях мы поговорим после выпуска новостей. Слово Егору Устинову.
Приветствую вас. Лидеры России, Франции, Германии и Украины прошлой ночью обсудили в телефонном режиме пути урегулирования конфликта на Донбассе. Петр Порошенко обратил внимание на ухудшение ситуации, в частности обстрелы в районе Авдиевки, информирует официальный сайт главы украинского государства. Руководители Украины, Франции, Германии и России выразили поддержку развертывания полицейской миссии ОБСЕ на Донбассе и началу консультаций по этому вопросу. В заявлении России о полицейской миссии речи не идет. Москва говорит о важности повышения эффективности деятельности в зоне конфликта миссии ОБСЕ путем предоставления ей дополнительных полномочий. Поддерживаемые Россией сепаратисты 47 раз обстреляли позиции украинских военных за прошедшие сутки. Это на 16 обстрелов больше, чем за предыдущие. Об этом сообщил спикер администрации президента Украины по вопросам антитеррористической операции Александр Матузяник. По его словам, погибли 7 украинских военнослужащих, еще 9 ранены. Нарушение режима тишины зафиксировано по всем направлениям. Наиболее интенсивные обстрелы в районе Авдеевки и на Мариупольском направлении, говорит Александр Матузяник.
На Луганском направлении вчера відбулося 4 ворожих обстрілів. Всі вони відбулися в різних місцях в темну пору доби. Донецький напрямок. Тут вчора надвечір, близько 19-ї години, розпочалися інтенсивні обстріли в Авдіївській промзоні. Маріупольський напрямок. Тут окупанти продовжують систематичні і потужні обстріли українських позицій по всьому фронту. Основні гарячі точки – це Мар'їнка, Березове, Павлопіль, Гнутове.
В группировке ДНР, в свою очередь, заявляют, что украинские военные вчера вечером выпустили 127 мин по западной окраине Донецка в районах Докучаевской, Синоватой и села Саханка. Кроме того, сепаратисты обвиняют военных в обстреле поселка Александровка. По их данным, в результате обстрела ранен мирный житель. Луганские сепаратисты заявляют, что украинские военные за минувшие сутки 8 раз обстреляли районы сел Калиново, Николаевка, Логвиново. На подконтрольной сепаратистам части Луганской области сокращено действие комендантского часа. Так называемый соответствующий указ подписал лидер боевиков ЛНР Игорь Плотницкий, передает сепаратистский сайт ЛИЦ. В период с 25 мая по 31 августа режим комендантского часа будет действовать с 23 до 5 часов, говорится в заявлении. Однако с 1 сентября, по сообщению, комендантский час будет вновь действовать с 23 до 6 часов. Главарь незаконной группировки ДНР Александр Захарченко заявил, что украинские партии ни при каких условиях не будут участвовать в предварительном голосовании в так называемой ДНР, передает сепаратистский сайт ДАН. Ранее Александр Захарченко объявил о проведении так называемых праймерис в Донецке. По данным главаря так называемой ДНР, во время так называемого предварительного голосования жители Донецка определят наиболее достойных кандидатов для участия в местных выборах, предусмотренных Минскими соглашениями. Сепаратисты России требуют, чтобы Украина приняла для выборов на части Донбасса отдельный закон, который был бы также согласован с лидерами вооруженных сепаратистских группировок, которые Киев признал террористическими. Западные союзники Украины также требуют от украинской власти скорейшего проведения этих выборов. Министерство иностранных дел Украины выразило протест в связи с несогласованным с украинской стороной пребыванием на суверенной территории Украины в ее международно признанных границах главы российского правительства Дмитрия Медведева. В МИДе подчеркнули, что вся ответственность за эти и другие нарушения возлагается на Российскую Федерацию как государство-агрессора в соответствии с нормами международного права, ее должностных лиц, а также незаконные органы крымской власти и их представителей, которые принимают незаконные решения и совершают противоправные действия. Российскому внешнеполитическому своєму відомству направлена соответствующая нота протеста. Прем'єр-міністр Росії Дмитрий Медведєв з 22 мая знаходиться в анексированном Росії Криму.
Больше свободы на наших страницах в социальных сетях. Слушайте и комментируйте наши выпуски ВКонтакте, Одноклассниках и Фейсбуке. Донбасс Реалии. Новости без линий разграничения.
Вы слушаете Донбасс Реалии, с вами Денис Тимошенко. На Донбассе за прошедшие сутки наибольшие потери украинской армии за этот год. Такую информацию озвучил секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Александр Турчинов. За сутки в результате обстрелов погибли 7 и ранены 9 украинских военных. По словам секретаря СНБО, боевики значительно усилили интенсивность обстрелов позиций вооруженных сил Украины. Турчинов также считает, что Россия ведет системную подготовку по активизации военного противостояния, о чем свидетельствует концентрация вдоль линии разграничения запрещенного Минскими договоренностями тяжелого вооружения. Заметили ли усиление концентрации тяжелого вооружения украинские военные? И почему возросло количество погибших и раненых? Об этом нам расскажет пресс-офицер штаба АТО Антон Миронович. Он с нами на прямой телефонной связи. Здравствуйте, Антон.
Добрый день, витаю вас.
Расскажите, пожалуйста, нашим слушателям, где было больше всего обстрелов и с какого оружия стреляли?
Загалом, с початку цієї доби вже зафіксовано близько 15 епізодів порушення бойовиками режиму повної тиші. Найгарячішими зонами в зоні проведення терористичної операції залишається так звана Авдіївська промзона. Також бойовики зранку не припиняють обстрілювати наші позиції неподалік Мар'їнки та Красногорівки. Здебільшого застосовують гранатомети та стрілецьку зброю. Сьогодні, принаймні, до нас не надходила інформація про те, що вони хоч один раз використали заборонені мінськими домовленостями зразки озброєння, чи то міномети калібрів 120 мм, чи артилерійські системи калібру більше 100 мм. Загалом ситуація залишається фактично без змін. Тенденція до обстрілів залишається сталою, адже знаємо, що в день бойовики дещо зменшили свою активність, але вже з настанням сутінок вздовж усієї лінії розмежування сторін слід чекати нових провокацій і, можливо, нових масштабних артилерійських обстрілів.
Антон, а можете как-то объяснить, почему возросли потери? Почему за прошедшие сутки они были самыми большими за год?
Власне, можна сказати, що минула доба була сильно відрізнялася від декількох інших днів впродовж останнього тижня. Кількість обстрілів фактично не змінилась, але тим не менш просто було таке певне співпадіння. Не всі бійці загинули під час обстрілів. Декілька наших бійців загинули, підірвавшись на вибухових пристроїв, які були попередньо закладені терористами незаконних збройних формувань. Тому, на жаль, це був, скажімо, дуже для нас важкий день. Минула доба для нас не пройшла безслідно, стільки співпадінь, що ми загубили одних з найкращих наших бійців. Ну, можемо сказати, що вже, скажімо, чи цієї доби, чи наступної, ми будемо знову спостерігати таку кількість втрат серед особового складу бійців Збройних сил, які дозалучені до проведення антитерористичної операції. Зараз для цього робиться все можливе, але бачимо, що якщо бойовики будуть далі продовжувати обстрілювати наші позиції, будуть далі застосовувати важке озброєння, якщо вони далі будуть підступно встановлювати вибухові пристрої, чи то штатні міни, чи саморобні вибухові пристрої, ми далі можемо нести втрати. Але в цей самий час я хочу сказати, що вдаючись до збройних провокацій, бойовики несуть ще більше втрати, ніж наші бійці, адже зараз ті люди, які сідають на Авдіївську промзону, це абсолютно є непідготовлені люди, фактично примусом заставляють йти на смерть проти бійців української армії.
Антон, а ви можете підтвердити інформацію о том, що сепаратисти стягують тяжеле вооружение со своєї сторони в зоні конфлікту?
Безперечно, ми фактично щодня говоримо про те, що бойовики мають достатньо багато важкого озброєння, зокрема, яке заборонено мінськими домовленостями, поблизу лінії розмежування сторін. Згідно мінських домовленостей, нагадається, пункт 4, все це озброєння мало би бути відведено на встановлені відстані, в залежності від калібру і характеру зброї. Зараз особливо багато важкого озброєння в районі тимчасово окупованого Донецька, ще готуючись до проведення так званого параду до Дня Перемоги, бойовики стягнули дуже багато техніки, прикриваючись тим, що ніби ця техніка мала би використовуватись під час параду, але окрім того, що пройшло центральними вулицями міста, дуже багато техніки було іншої, яке досі залишається в Донецьку. І саме ці масовані артилерійські обстріли, які ми спостерігаємо впродовж останніх декількох днів, це наслідки того, що бойовики не дотримуються мінських безумовно, це намагаються власні представники існіючої ОБСЄ. Ну і взагалі вони просто далі будують нові плани щодо, як мінімум, якщо не загарбання нових територій України, то деескалації конфлікту і розхитування ситуації взагалі на сході України.
Спасибо за інформацію. Напоминаю, з нами на прямій телефонній зв'язі був прес-офіцер штабу АТО Антон Міранович. Со своєї сторони сепаратисти, так називаємо ДНР, заявляють о почти 600 обстрілах їх позицій вооруженими силами України. Українські воєнні говорять о повному виконанні мінських договоренностей со своєї сторони.
Мы делаем новости для того, чтобы вы знали правду о происходящем. Без оценок, без пропаганды. Самое главное, каждый будний день с 17 до 18.00. Программа «Донбасс Реалии». Новости без линии разграничения.
Развернуть полицейскую миссию ОБСЕ на Донбассе и начать консультации по этому поводу. Такое решение поддержали лидеры Украины, Франции, Германии и России. Об этом сообщила пресс-служба президента Украины по результатам телефонных переговоров в нормандском формате. Петр Порошенко, Франсуа Олланд, Ангела Меркель и Владимир Путин общались прошедшей ночью. Политики также говорили о деэскалации и полном прекращении огня. При этом президент Украины подчеркнул, что для мирного урегулирования конфликта Россия, цитирую, должна вывести войска с оккупированной части Украины и прекратить поставки туда оружия и наемников. В свою очередь, в Кремле настаивают на том, что вопрос о придании дополнительных полномочий мониторинговой миссии ОБСЕ на Донбассе должен быть согласован с представителями незаконных группировок ЛДНР. Об этом заявил пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков. Насколько правомерны заявления Москвы и каково будущее введения полицейской миссии ОБСЕ? Об этом нам расскажет эксперт международной безопасности, доктор политических наук Григорий Перепелица. Он с нами на прямой телефонной связи. Здравствуйте, Григорий.
Добрый день.
Григорий, как вы прокомментируете заявление Кремля о том, что вопрос введения миротворческой миссии, полицейской миссии ОБСЕ должен быть согласован с сепаратистами?
Ну, такі заяви абсолютно відповідають логіці ведення гібридної війни Росією, коли вона, як воююча сторона, як суб'єкт цього конфлікту, замість себе висуває певну ширму в особі бойовиків ДНР і ЛНР для того, щоб маскувати себе як воююча сторона, яка несе відповідальність за жертви і невиконання цієї угоди. Тому їхня заява є абсолютно цілком логичною в цьому сенсі.
В світі от цих заявлень ви бачите можливість введення поліцейської місії на Донбасі? При яких условиях?
Ну, власне, ведення поліцейської місії тепер, як йдуть інтенсивні бойові дії, хоча і на низькому рівні ескалації, як це ми почули з попереднього коментаря, це ідея фікс. Тому що фактично ОБСЄ не має такого мандату на запровадження такої місії. Це по-перше, якщо мова йде про озброєну місію, так як озвучував офіційний Київ. Мандат у ОБСЄ є тільки на три речі щодо врегулювання конфлікту. Це запровадження спостережних місій в зоні конфлікту, друге, проведення моніторингу, виконання угоди про перемир'я або мирної угоди. І третє – це посередницькі функції. Те, що в рамках цих повноважень робить ОБСЄ, це більше, ніж можливо в даному випадку, тому що бойові дії не припинені, і, відповідно, ніхто ніякої поліцейської місії там, як це планується в Києві, посилати не буде. Тому що поліцейська місія призначена для підтримання цивільного життя і правопорядку після підписання угоди про мир, коли вона підписана воюючими сторонами. Це значить, з одного боку Україна, з іншого боку Росія, а не бойовиками. Чи можна підписати таку угоду? Ми бачимо, що не можна. Тому мінський процес, він абсолютно тупіковий, тому що немає відповідальності з боку другої воюючої сторони, тобто Росії. Значить, бойові дії не будуть припинені. Поки бойові дії не припинені, ніякої мови про запровадження там поліцейської місії ОБСЄ немає. Тому що ця поліцейська місія – це вже процес операції «Пізбілдінг», миробудування, коли бойові дії припинені, коли підписана угода про мир – коли створена зона безпеки, і там уже ніяких збройних формувань не існує на цій території.
Григорій, то есть ніяких последствий у этих нормандських переговорів по суті нет, да? То есть
абсолютно немає, як і попередні нормандські формати, які проводилися і в Берліні, власне, і в Парижі, і сьогодні ця заява, офіційна заява Міністерства закордонних справ Франції, там, в принципі, ми не побачили того, що буде, є надія на створення такої поліцейської місії. Тому що немає об'єктивних умов для цього.
Спасибо за коментарі. Напоминаю слушателям, з нами на прямій телефонній зв'язі був доктор політичних наук, політолог-міжнародник Григорій Перепелица.
Больше свободы на наших страницах в социальных сетях. Слушайте и комментируйте наши выпуски ВКонтакте, Одноклассниках и Фейсбуке. Донбасс Реалии. Новости без линий разграничения.
На днях так называемая налоговая полиция в Донецке начала массовую проверку предпринимателей. Сепаратисты начали перепись всех товаров и потребовали 10% налог от стоимости за все, что было завезено на подконтрольную им территорию с начала 2015 года. Об этом сообщил украинский волонтер Родион Шавкашитный. Также жалобы на массовые проверки можно найти на страницах донецких предпринимателей в социальных сетях. В частности, проверки касались украинских товаров, завезенных на подконтрольную сепаратистам территорию из России или контрабандой через КПВВ. Как на подконтрольную сепаратистам территорию попадают украинские товары? Какую роль они играют в гуманитарной обстановке? И как Украине обеспечить своим гражданам на неподконтрольной территории доступными и качественными продуктами, если сепаратисты своими действиями ограничат их ввоз? Об этом поговорим во второй части программы. Сегодня наш гость – экономист, эксперт общественной инициативы «Реанимационный пакет реформ» Илья Нисходовский. Звоните к нам в студию и участвуйте в дискуссии. Наш номер 0800 300 403. Звонки бесплатные.
Ваше мнение важно. Звоните в прямой эфир по бесплатному номеру 0800 300 403. Ваш голос в эфире программы «Донбасс Реалии».
Создать международный трастовый фонд для восстановления Украины после боевых действий предложил международным партнерам президент Украины Петр Порошенко. Об этом он заявил в своем выступлении на пленарном заседании Всемирного гуманитарного саммита, который проходил в турецком Стамбуле. Эксперты говорят, что для послевоенного восстановления Донбасса и обустройства вынужденных переселенцев необходимы миллиарды. Подробности в материале корреспондента Юрия Матвійчука.
Україна розраховує на співпрацю з міжнародними організаціями та партнерами для створення багатостороннього трастового фонду на підтримку реабілітації та зусиль з розбудови Донбасу, заявив президент Петро Порошенко на Всесвітньому гуманітарному саміті в Стамбулі. Про створення спеціального фонду для відновлення Донбасу із залученням не лише коштів українського бюджету, а й внесків міжнародних партнерів, глава української держави говорив журналістам ще в серпні 2014 року. Об'єктивних даних про те, скільки саме коштів необхідно Україні для повоєнного відновлення зруйнованої інфраструктури, структури, підприємств, житла наразі немає, оскільки неможливо визначити обсяги руйнувань та потреби населення на окупованих територіях, каже заступник міністра з питань окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб Георгій Тука. Мова може йти про десятки, сотні мільйонів доларів. Нині допомога від іноземних партнерів надходить або до різних благодійних фондів, або як гуманітарна допомога через представництва міжнародних організацій, як то Міжнародний Червоний Хрест, ПРООН тощо. В разі створення міжнародного трастового фонду для відбудови Георгій Тука сподівається, що ці кошти використовуватимуться для фінансування проєктів не тільки на території Донбасу, а й для облаштування вимушених переселенців на всій території України.
Нашим міністерством планується створення трьох офісів. Один офіс буде працювати з Луганською, Харківською та Дніпропетровською областю. Другий офіс буде працювати з Донеччиною та Запоріжжям. І третій офіс буде розташований на території Херсонської області. Ми сподіваємося, що приблизно таким чином будуть задіяні і, можливо, офіси трастового фонду, щоб представники трастового фонду були якомога ближче до тих регіонів, які потребують допомоги.
Грошей самого державного бюджету України для відновлення Донбасу не вистачить, стверджує виконавчий директор Міжнародного фонду Блейзера Олег Устенко. Прогнозовано вже називалося з'явилася потреба в 10 мільярдів доларів, а це понад 12% ВВП або більше чверті бюджету країни, що є просто непідйомною сумою. Тому пропозиція створення міжнародного трастового фонду є слушною, каже експерт.
Траст означає, що буде менеджмент швидше за все не український, а іноземний, для того, щоб ці кошти використовувалися правильно, транспарентно, не перерозподілялися через різні корупційні канали, то від того і формується цей траст.
За словами Олега Устенка, внесок західних партнерів у фонд з відновлення Донбасу стане їхнім своєрідним інвестуванням у свою ж власну безпеку, безпеку європейського співтовариства. Юрій Матвійчук, Радіо Свобода.
Це був матеріал Юрія Матвійчука о необхідності привлечення міжнародних інвестицій в Україну. В Мариуполе требуют ремонта 80% дорог. Многие магистрали не ремонтировались десятки лет. Водители возмущены состоянием дорог и на окраинах, и в центре города. В этом году на ремонт дорог в Мариуполе выделили 60 миллионов гривен. В городе начали работать два завода по производству асфальта. Также городские власти ищут подрядчиков на проведение капитального ремонта. Что намерены сделать в городе в этом году, расскажет Ирина Горбасева.
В Мариуполе 80% дорог требуют капитального ремонта. По предварительным подсчетам, это около 700 километров. Есть такие дороги, которыми не занимались десятилетиями. Водитель со стажем Леонид о дорогах в городе говорит так.
Проспект Ленина, центр города, позорище, как по стиральной доске ездишь.
Ну, то, что кусочками латают, это не ремонт дорог, понимаете? А отчитываются так, как будто там сделали все дороги. Хотелось бы лучшего, конечно.
В городском совете сетуют, что до сегодняшнего дня точно подсчет дорог, находящихся в аварийном состоянии, не проводился. Сейчас разрабатывается карта дорог, аудит всех сетей и инженерных коммуникаций. Для проведения ремонта дорог в Мариуполе из городского бюджета уже выделено 30 миллионов гривен. И еще 30 миллионов выделит область. Городской голова Мариуполя Вадим Бойченко заверил, что полный ремонт дорог будет произведен в течение 5 лет. А в этом году планируют отремонтировать придомовые территории, пешеходные зоны, а также дороги, которые не имеют под собой инженерных коммуникаций. О планах на текущий год говорит Вадим Бойченко.
В этом году будет акцент сделать 50% всех средств, всех усилий будет направлено на ремонт пешеходных зон и придомовых территорий. Также я хочу сказать, что также важный аспект, что в этом году мы не заходим в капитальный ремонт дорог, там, где нет у нас понимания с точки инженерных сетей. Мы в этом году делаем проектно-сметную документацию, мы делаем экспертизу ключевых наших проспектов во всех 4 районах, и в следующем году мы зайдем комплексно в решение этих проблем.
В Мариуполе начали работать 2 асфальтобетонных завода, переданные комбинатом или в собственность коммунального предприятия «Зеленое строительство». Производственные мощности заводов позволяют производить 700 тонн асфальта в сутки, что достаточно для проведения текущего ремонта дорог в городе. В технике недостатка нет, однако не хватает дорожных рабочих. Об этом сказал директор коммунального предприятия Александр Шульга.
Были определенные сложности, потому что специалистов не хватает, мы некоторых людей, да, берем и как бы учить бы их надо, понимаете. Был костяк где-то человек 7-8, мы сейчас подобрали на 20 человек дорожных рабочих, ну, механизм. Организаторы, они как бы не в таком дефиците, а именно дорожные рабочие.
Лидер мариупольской организации «Сила людей», депутат городского совета Максим Бородин, утверждает, что ремонт дорог в городе будет контролироваться активистами вплоть до остановки их проведения и химического анализа состава дорожного покрытия. Что касается контроля использования бюджетных средств, Максим Бородин сообщил, что в городе успешно работает система «Прозора», и все закупки от 3000 гривен контролируются.
На прошлой сессии внесли коррективы о том, что мэр в исключительных случаях аварийных может принимать решение о закупке в обход, но с условием, что все даже эти закупки обязательно будут публиковаться. Кто там заказчик, кто исполнитель, какие суммы, то есть мы все равно будем видеть.
Активисты организации «Сила людей» готовы привлечь специалистов из соседних областей, уже имеющих опыт по контролю за проведением дорожных работ. Экспертную же оценку плана реконструкции можно будет провести только после предоставления проекта. Ирина Горбасева, Донбасс Реалии.
Вы слушаете «Донбасс Реалии», с вами Денис Тимошенко. В Луганской области выбрали 7 школ, которые хотят сделать опорными. Это часть запланированной реформы системы образования в сельской местности. Чтобы не закрывать малокомплектные школы, их хотят сделать филиалами опорных школ и оставить там только начальные классы. Остальных детей планируют возить на учебу в опорную школу. Однако такие инициативы негативно воспринимаются общинами районов. Людей беспокоят вопросы подвоза детей, а также возможные увольнения учителей из филиалов. Подробнее расскажет Алексей Виноградов.
В Луганской области создавать образовательные округи хотят в сельской местности, там, где есть проблемы с наполняемостью школ учениками. Суть реформы сводится к тому, что из всех школ, входящих в округ, одна становится опорной – Остальные получают статус филиалов этой школы. В филиалах останутся только начальные классы. Остальные дети перейдут в опорную школу. За счет таких изменений, считает исполняющая обязанности директора Департамента образования и науки областной администрации Татьяна Ткачева, можно будет сократить затраты на содержание малокомплектных школ и улучшить качество образования, хорошо оснастив опорные школы.
Задача стоит до 1 сентября закупить школьные автобусы, провести ремонтные работы в этих школах и обеспечить базу.
В регионе уже прошел конкурс на создание опорных школ. Выбрали 7 учебных заведений, которые могут подойти на эту роль. Но станут ли они опорными, решить должна община, говорит главный специалист Департамента образования и науки Юлія Шаульська.
Тепер вже справа за органами місцевого самоврядування. Їм треба вирішити, чи вони дійсно будуть реалізовувати цей проєкт. А за цим іде реорганізація навчальних закладів.
В общинах ініціатива воспринимається негативно. Більшість районів вовсе не приймали участь в конкурсі на створення опорних школ. Як розказав глава Білокуракинської районної адміністрації Сергій Ваніченко, спочатку вони готовили документи на конкурс, але побачив, що депутати району не підтримують такої рішення, решили снять свою заявку. Аргумент депутатов – район не сможет обеспечить подвоз детей к опорной школе.
Придбання автобусу, там воно пропонується 50% з державного бюджету, 50% із місцевого бюджету. У нас не буде просто можливості приймати участь у співфінансуванні.
Кроме проблем с транспортом, многих беспокоит и ситуация с рабочими местами. По словам учителя одной из районных школ Натальи, в филиалах запланировано увольнение учителей средних и старших классов.
Если наша школа не окажется в нашем районе, она 100% будет неопорной, то многим учителям светит то, что мы останемся без работы.
Передовиком в конкурсе на создание опорных школ стал прифронтовой Попаснянский район. Там определены 2 школы, которые могут стать опорными. По словам руководителя районной администрации Романа Власенко, эта инициатива им не по душе, но они вынуждены пойти на это.
Почему мы согласились? Потому что на следующий год образовательной субвенции нам не хватит в размере 20 миллионов. Можно сокращать, выгоняя на улицу и закрывая школу на замок, а можно создавать опорную школу и делать ее филиалы, и сохранить те школы, которые вообще в принципе могли попасть под ликвидацию.
Сколько опорных школ появится в Луганской области до нового учебного года, должно стать известно в течение месяца. Сейчас в регионе проводят сессии районных и сельских советов, где и решают эти вопросы. Алексей Виноградов, Донбасс Реалии.
Вы слушаете программу «Донбасс Реалии». Сейчас в эфире обзор прессы.
Выборы на оккупированных территориях пройдут не скоро. Родственники погибших в малайзийском «Боинге» требуют от Кремля компенсации. И почему для Украины важна приватизация госпредприятий? Подробнее об этом слушайте в нашем медиа-обзоре. Выборы в отдельных районах Луганщины и Донеччины состоятся еще очень нескоро, констатирует газета «Украина молода». Журналисты издания пишут о том, что слишком уж много препятствий стоит на пути организации нормального волеизъявления граждан в этих районах. Никто до сих пор не ответил на вопрос, как будут учтены права и интересы тех жителей Донбасса, которые и не хотели, и не хотят никаких так называемых ЛНР и ДНР. Непонятно также, смогут ли голосовать те жители подконтрольных сейчас боевикам районов, которые стали беженцами и вынуждены были уехать после начала боевых действий. Газета приводит в пример опыт Хорватии, который показывает, насколько важно государству было обеспечить голоса лояльного населения на спорных территориях. Когда происходила интеграция, захваченная сербами Восточной Славонии, то право выбирать местную власть тогда получили все хорваты, которые стали беженцами после начала войны. Они могли голосовать независимо от места проживания, и специальные участки для них были открыты по всей стране. Журналисты «Радио Свобода» пишут о том, что родственники 33 погибших в малайзийском «Боинге 777» требуют от Кремля компенсации за трагедию 2014 года. Соответствующий иск в Европейский суд по правам человека может стоить России 330 миллионов долларов. В Кремле заявляют, что из-за процедурных нюансов это пока не может считаться иском. Поэтому сейчас он, цитирую, не имеет перспектив. Как пишет издание, прецедент, когда страна выплачивала деньги за теракт, история уже знает. Впрочем, дело «Боинга 777» значительно сложнее. Юристы обвиняют Россию в том, что она нарушила право на жизнь пассажиров самолета. Также приложила все усилия, чтобы не придать огласке свою роль в этой трагедии. В частности, российское правительство не провело собственное внутреннее расследование и отказалось сотрудничать по реконструкции кабины пилотов самолета. Россия же продолжает отвергать причастность к катастрофе «Боинга 777». Воюющая и живущая в условиях экономического кризиса Украина остается невероятно щедрой страной, утверждает еженедельник «Новое время». Она мирится с существованием заметного числа госкомпаний, убытки которых за последние два года достигли 124 миллиардов гривен. Это пятая часть дохода бюджета на 2016 год. Издание утверждает, что власти не только не наказывают руководителей этих предприятий, но и продолжают откладывать приватизацию подобных проблемных активов. Почему приватизация так важна? Без нее госкомпании остаются обузой для казны и дойными коровами для близких к властям бизнесменов. К примеру, издание информирует, что менеджеры государственного киевского бронетанкового завода только при закупке оборудования по завышенной цене хотели получить откат в 500 тысяч евро. Подробнее о статье «Бюджетные дыры». Письмо из Донбасса. Иван Викторов, город Луганск.
Вы наверняка бывали в квартирах, где состояние ремонта длится годами, десятилетиями. Наверное, это даже удобно, как в детской игре, когда из одеял строили домики, в которых было сумрачно и уютно. Состояние ремонта – это состояние души, философия жизни. Ремонт не заканчивается никогда, он просто перетекает из одного в другой. Один не закончен, второй уже начат. Прошлое лето было еще именно таким. Выбитые окна, кружева попаданий, осколков в заборы. Так было прошлое лето, осень, зиму. Все ждали, что будет продолжение обстрелов, поэтому чинили на скорую руку, чтобы не текла крыша, а окна забивали фанерой и натягивали пленку. Дыры в воротах залатывали ситцем. Сегодня люди похожи на муравьев, которые мобилизируют все свои силы, чтобы восстановить растревоженный дом. Вывернутый взрывами металл в воротах умело расправлен и залатан сваркой. Ворота заново выкрашены, окна остеклены и следов войны почти, ну почти не видно. Особенно за пышной зеленью вековых груш и тополей до самого неба. Люди разбивают клумбы, умудряются под сенью деревьев сажать картошку, отвоевывают у камыша площадь под грядки. И даже в этом безвременье строят новую жизнь, рожая детей, гуляя свадьбы, сходясь и расставаясь. Оставленные дома – свидетели и памятники войны. Совсем рядом с ними от попадания осколка в голову скончалась женщина летом 2014 года. Она даже не жила в этом доме, приходила через день кормить животных и погибла. Хотелось сказать нелепо, но разве смерть бывает какой-то другой?
Письмо из Донбасса. Читайте больше на сайте Радио Свобода.
Вы слушаете «Донбасс Реалии». Сейчас в программе «Новости». О них расскажет Егор Устинов.
В Кремле заявляют об угрозе перемирию на востоке Украины из-за частых случаев его нарушения. Это перемирие является краеугольным камнем минских договоренностей. И, безусловно, такая обеспокоенность была вызвана президентом Путиным, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. Ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов сообщил, что за прошедшие сутки в зоне боевых действий на Донбассе в результате обстрелов со стороны боевиков погибли 7 украинских военнослужащих, еще 9 были ранены. Донецкие и луганские сепаратисты, в свою очередь, обвиняют вооруженные силы Украины в обстрелах территорий под контролем так называемых ЛДНР. Завтра первый заместитель главы специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине Александр Хуг посетит город Счастье на Луганщине, где вместе с наблюдателями миссии примет участие в церемонии открытия новой передовой патрульной базы. Об этом сообщает пресс-служба организации. Передовые патрульные базы предназначены для расширения присутствия наблюдателей в районах, где существует наибольшая напряженность, что позволит миссии быстрее и эффективнее реагировать на инциденты. Сайт «Миротворец» сегодня обнародовал обновленный список журналистов, которые, как говорится в сообщении, на сайте, цитирую, сотрудничают со страной-агрессором. В перечне указано 293 человека, в том числе 4 украинских журналистов. Указаны почтовые адреса на территории России и номера телефонов. Ранее сайт «Миротворец», на котором публиковались данные о донбасских и крымских сепаратистах и иностранных гражданах, которые их поддерживали, обнародовал данные журналистов, получавших аккредитацию в группировке ДНР, контролирующей Донецк и часть Донецка. Донецкой области. Эта публикация вызвала возмущение ряда правозащитников, части журналистского сообщества, а также ОБСЕ. Комитет избирателей Украины призывает Центральную избирательную комиссию перенести центр избирательного округа номер 114 из станицы Луганской в Беловодск на предстоящих промежуточных выборах депутатов Верховной Рады. Выборы должны состояться там 17 июля. В частности, такое решение комитет избирателей призывает принять из соображений безопасности. В состав 114 избирательного округа входят Беловодский, Марковский, Миловской, Новопсковский, Славяно-Сербский, Станично-Луганский районы, а также часть Новоайдарского района. Промежуточные выборы там назначили в связи с досрочным прекращением полномочий депутата Юрия Горбуза, которого президент Украины ранее назначил председателем Луганской областной администрации.
Информация без очереди. Программа «Донбасс Реалии». Каждый будний день с 17 до 18.00. Новости без линии разграничения.
Вы слушаете «Донбасс Реалии». У микрофона Денис Тимошенко. И мы переходим к общению в нашей студии. На днях так называемая налоговая полиция в Донецке начала массовую проверку предпринимателей. Сепаратисты начали перепись всех товаров и потребовали 10% налог от стоимости за все, что было завезено на подконтрольную им территорию с начала 2015 года. Об этом сообщил украинский волонтер Родион Шавкашитный. Также жалобы на массовые проверки можно найти в страницах донецких предпринимателей в социальных сетях. В частности, проверки касались украинских товаров, завезенных на подконтрольную сепаратистам территорию из России или контрабандой через КПВВ. Как на подконтрольную сепаратистам территорию попадают украинские товары, какую роль они играют в гуманитарной обстановке, и как Украине обеспечить своим гражданам на неподконтрольной территории доступными и качественными продуктами, если сепаратисты своими действиями ограничат их ввоз. Об этом поговорим в ближайшие 20 минут, а вы звоните к нам в студию и участвуйте в дискуссии. Наш номер 0800 300 403. Звонки бесплатные.
Ваше мнение важно. Звоните в прямой эфир по бесплатному номеру 0800 300 403. Ваш голос в эфире программы «Донбасс Реалии».
У нас сегодня в гостях экономист, эксперт общественной инициативы «Реанимационный пакет реформ» Илья Несходовский. Здравствуйте, Илья.
Добрый день.
А на прямой телефонной связи со студией тот самый волонтер Родион Шавкашитный, который сообщил о массовых проверках предпринимателей. Давайте расспросим его поподробнее, что там произошло, откуда он получил информацию. Родион, здравствуйте.
Здравствуйте.
А расскажите, пожалуйста, насколько массовыми были эти проверки и насколько достоверна эта информация?
Ну, я написал там у себя, это были два крупных торговых дома и два чуть-чуть поменьше. Возможно, их было больше, я знал только об этих четырех.
А чего конкретно требовали сепаратисты получить деньги, живые деньги от предпринимателей?
Ну, нет, там, насколько я понял, требовалось растаможить просто все товары. Если ты не можешь доказать, что они были затаможены, то есть они легально были завезены до 2015 года, то и те товары тоже. В принципе, там не было вопросов к качеству или еще чему-нибудь. Там просто хотели все вот эти вот товары, чтобы они заплатили за них налог. Грубо говоря, набить свою казну, так называемую, налогами, потому что собирать их нечего.
Вы не знаете, как на вот такие заявления реагировали сами предприниматели? До чего-то дошли, до какого-то консенсуса?
Они митинг организовали, вчера у них был митинг, мне сказали, что это было до 400 человек, ну, приблизительно. Их завели в зал, насколько я понял, исполкома, и даже внимательно выслушали. Более того, согласились с некоторыми их требованиями, отложили проверку до 1 июля. Начиная с сегодняшнего дня, потребовали с них все товары растамаживать, абсолютно все. Все, что завозилось до вчерашнего дня, насколько я понял, растаможке не подлежит. То есть вот так вот у них, такой у них был итог того вот их митинга, их протеста. И я, насколько еще да, я понял, да, да. У них нет никаких законных механизмов, то есть предприниматели говорили, на основании чего мы должны там что-то растамаживать. Какие законы об этом говорят. Механизмов никаких нет до сих пор, поэтому там так называемая налоговая, так называемая ДНР будет сейчас там что-то там придумывать, эти самые механизмы. Ну, так. И так вот оно.
Родион, а еще один вопрос к вам, чтобы вот наши слушатели тоже услышали. Откуда эта информация, насколько ей можно доверять? Что вы можете сказать по этому поводу?
Скажу вам, да, фамилию, имя, отчество человека, который это все мне озвучил, который там непосредственно присутствовал.
Но он один из предпринимателей, насколько
да,
я понимаю.
Да, он предприниматель.
Родион, если можно, побудьте еще с нами на линии, у нас еще будет к вам пару вопросов. Напоминаю, на прямой телефонной связи со студией «Донбасс Реалии» волонтер Родион Шавкашитный, у нас в студии экономист Илья Несходовский. Илья, как вы можете трактовать вот такие действия сепаратистов, что происходит?
Я взагалі вважаю, що тут основні дві мети. Перша мета – наповнити бюджет їхній, тобто на якимось чином поживитися, наповнити, відповідно, мати гроші для того, щоб потім використовувати на утримання своїх структур і так далі. А друге – це, щоб українські товари фактично створити їм таким певний економічно невигідно завозити українські товари, щоб вони не конкурували з тими ж самими російськими. І це друга мета, я думаю, вона буде досягнута, якщо от такі заходи будуть продовжуватися. Тобто, якщо раніше фактично відловлювали за наявність українського прапора, то тепер будуть відловлювати за наявність українських товарів. І вимагати, як мінімум, спочатку, скоріше всього, тільки економічні якісь важелі, потім, можливо, вони будуть збільшувати, для того, щоб повністю витіснити українські товари з цієї території, щоб вони там не продавалися, щоб вони не конкурували з російськими товарами.
Ну, в принципі, російські товари, які возяться на неподконтрольну Україні територію, вони ж теж підлежать таможенному обложенню. От може як-то прояснити нашим слухачам от эту взаємозв'язь? Наскільки от зараз відомо, українські товари, які попадають на територію так званих ДНР, ЛНР, непонятно, яким образом вони там оказуються, і, скоріше всього, ніхто не платить за них. Це чистої води контрабанда.
Ну, да. Тобто, в принципі, майже весь товар, який надходить, він надходить основними шляхами, перше, у вигляді гуманітарної допомоги, і це достатньо також є об'єм значний, і, звичайно, контрабанда, коли завозяться шляхом домовленості через блокпости, які стоять, і завозяться товари, вони потім реалізуються. Але треба не забувати, що достатньо значна кількість товарів виробляється безпосередньо на їхніх територіях самими підприємцями. Тому у них є, який продається не лише тільки там, а також вивозиться вже на підконтрольовану Україною територію і продається там. Звичайно, вона маркується як українська продукція. Тому тут
такий економічний лобізм.
Намагання, в принципі, скажімо, просто виживати. Якщо ми будемо говорити, чому це все відбувається, як, це просто виживання, намагання все ж таки отримати, тому що відомо, що ціна товарів, які знаходяться там, продаються там, вона набагато більша, ніж ціна товарів, які безпосередньо під контролем знаходяться, продаються на території підконтрольної України. І тому це от вже такий спосіб виживання. І плюс ще, якщо ми будемо порівнювати ціни на російські товари, вони набагато вищі. Вони набагато вищі і часто більш низької якості. І от вони конкурувати дуже їм важко. Питання, чи сплачуються податки, коли возяться російські товари, то це також велике питання. Чому? Тому що там така ж сама схема діє. Якщо, скажімо так, певні платежі при перевезенні з російської території на територію ДНР, ЛНР, то, в принципі, сплачуються, то далі вже, коли заходять товар, тут вже нічого не сплачується, тобто вони фактично не оподатковуються. Вони намагаються знайти будь-які прості способи оподаткування для того, щоб доказати, що ти маєш сплатити. З заробітними платами у них проблеми, тому вони вводять, до речі, такі податки, як податок з обороту. Це достатньо примітивний податок, тобто просто обліковувати, скільки ти продав, і цього брати певний відсоток. Але ця схема, як ви бачите, недостатньо добре працює, тому вони пропонують ще такі примітивніші, коли приходять, фактично такий оброк натуральний, коли порахуєно, яка кількість товарів у тебе знаходиться, і саме з цієї кількості товарів, там 10% ти маєш заплатити.
Напоминаю слушателям, у нас в гостях сьогодні економіст, експерт общественной ініціативи «Реанімаційний пакет реформ» Ільяніс Ходовський, а також на телефонной связи волонтер Родион Шовкашитный. Родион, вы еще известны своей борьбой с контрабандой. Скажите, вы согласны с мнением Ильи, что вот эти проверки – это способ вытеснить украинские товары с неподконтрольной Украине части Донбасса и защитить местного и российского производителя, а также наполнить бюджет?
Ну, я не буду комментировать экономические моменты, так как не экономист. 10 месяцев я занимался, скажем так, я был координатором сводных мобильных групп по борьбе с контрабандой и могу говорить про то, с чем я сталкивался. По поводу того, что там производство товаров, но я бы не сказал. Все, что мы ловили, это сигареты, которые в Горловке производятся и там где-то еще в окрестностях. И, как они называются, мясорубки в Снежном, которые производят. Это практически все, что с той стороны к нам ехало. В основном все едет сюда. Да, цены намного больше. А по поводу вытеснить российский товар. Украинский товар достаточно давно там у них изымался. Да не приходили, если он не растаможен, он изымался. Ну, то есть самое настоящее у них там была такая себе вот борьба с контрабандой. А если человек не может доказать, что он его легально завез, они у него изымали. Очень ценный украинский товар просто по своим вкусовым качествам. Он вне конкуренции с российским. А что касается нелегального завоза, ну, к примеру, если взять село Верхнекорецкое, то на подконтрольной сепаратистами его части стоит таможня. Обычная, самая настоящая таможня ДНР. Все товары, которые там завозятся, ну, по сути, это контрабанда и есть, они там растамаживаются. То есть это прямое финансирование терроризма. Естественно, да, тут Илья правильно сказал, что в принципе все эти товары, они завозятся контрабандой. Контрабанда – это три вида. Это через дороги. И не обязательно это через КПВВ. Через КПВВ идет очень большая его часть, да, но в основном это заходит между КПВВ. Это железная дорога, там по белому, там легально это заходит, плюс некоторые вагоны цепляются. И проконтролировать это очень сложно. Ну и так называемая схема прерванный транзит. Это когда фуры таможатся на Казахстан, например, въезжают в Россию, там прерывают транзит и заходят через Матвеев курган на оккупированные территории. И чтобы вы просто себе понимали, фуры со всей Украины, и Львов, и Тернополь, и Западная Украина, Центральная, любой регион, фуры с номерами любого региона заходят таким образом туда.
Родион, а насколько масштабно это явление? Насколько много товара везется на неподконтрольные территории?
По дорогам очень мало. 10 месяцев назад, когда мы туда заходили, это было достаточно много. В принципе, не было смысла делать вот этот вот прерванный транзит, они напрямую так вот заезжали, договаривались, там очень, очень, скажем так, и примитивные схемы были, и продуманные схемы были, со всеми, в принципе, кто на участке стоял, со всеми блокпостами был там договор, были свои пароли и проезжали. Стоило там это определенную сумму. Сейчас по дорогам между блокпостами через, ну, КПВ я не беру, там КЛАК, в принципе, любое КПВ возьмите, это просто такой рассадник коррупции. Причем все, кто там стоят, в принципе, можете поголовно их считать в этом задействованными. Вот между блокпостами, да, там вот такие вот схемы ходили. Основная сейчас часть идет вот этой схемой, прерванный транзит и железная.
Через дорога. Россию. Спасибо большое. У нас на прямой телефонной связи был волонтер Родион Шовкашитный. У нас в студии сейчас экономист, эксперт общественной инициативы «Реанимационный пакет реформ» Илья Несходовский. Илья, я вот хочу сакцентировать внимание на том, что на вот таком аспекте, что вот в результате таких действий сепаратистов оттуда могут исчезнуть фактически украинские товары. Вы согласны со мной? То есть сейчас, по сути, как таковой блокады фактической продуктовой со стороны Украины нет, вот нам сейчас рассказал об этом Родион, да, но сепаратисты сами создают такие условия, что украинские товары могут потерять свое ценовое преимущество каким-то образом. Вы согласны?
Легального способу ввезення товарів на ці території нема. Тобто це все, що туди возиться, воно возиться нелегально. І наскільки це може вийти так, щоб витіснити товар, ну тут сумнівно. Чому? Тому що український товар, ще раз повторюю, має достатньо велику різницю з російськими товарами і цінами, які там є. Тому це і дозволяє там навіть сплачувати ці хабарі и решта.
А будет ли выгодно ввозить украинский товар, растамаживая его, если он будет втридорога, получается, уже? То есть сейчас, насколько я полагаю, с украинских товаров не платили эти налоги, и они были более-менее дешевые, да? Сейчас же это подорожает все?
Дивіться, кстати, до речі, щодо транзиту, там же яка ситуація? Вивозиться український товар, відповідно заявляється до відшкодування ПДВ, це 20% вартості. Товар нібито йде в Казахстан, домовляється, провозиться і завозиться вже іще додатково, мало того, що є певна різниця, так і ще і 20%, скажімо, маржа, яка може залишитися у підприємства, яке організував цю схему. Тому, якщо брати з точки зору чисто економічною, тобто виходячи з конкретної цієї партії, то поки що на даний момент говорити про 100% витіснення, ну це просто неможливо. Поки що є достатньо велика різниця між вартістю українських товарів і вартістю російських товарів і товарів, які там виробляються. До речі, я не говорив про те, що з цієї території поставляється в Україну якийсь товар, тобто на підконтрольну Україну. Я говорю про те, що там виробляється продукція, яку споживають безпосередньо там. Це і сільськогосподарська продукція, і деякі види товарів, які безпосередньо там виробляють.
Ну, м'ясорубки, допустим, да, так?
Ну, тобто є там інші моменти. А щодо того, що поставляється, то там, в принципі, таких поставок, як нема. Тим паче, що в Україні ну, таке дуже негативне до тих товарів, які там. Вважається, що ми блокуємо ці покупки, тому що будь-яка покупка товарів, які виготовляються на території підконтрольним цим террористичним організаціям, то, в принципі, всі ці покупки, вважаємо, йдуть в кишеню терористів. І в якійсь мірі, це дійсно так і є.
Ілля, давайте послухаємо голос оттуда. Світлана, жительниця Донецька, я от хочу повернутися к темі українських і російських товарів. От як вона розказала о різниці в ціні і качестві між українськими і російськими товарами і о том, як, по її мнению, вони завозяться, попадають в Донецьк.
Больше, конечно, российских товаров. Есть украинские товары, но они очень дорогие. Есть ИСУ одесский, литровая, тут стоит на Украине 12, где-то так, а там стоит он 80, даже больше, где-то 90, получается где-то 45, вот так, гривен. А тут 12. Так все. Порошок брали российский. Мы же там в России у них хорошие, а у нас тут он не очень. Мы люди недовольны им. А если украинский, который вот, ну, тут который, то он 3-килограммовая пачка автомата порошка, можно взять в пределах 70 гривен. Там такая будет стоить в пределах 500 рублей. 250, получается где-то 220 вот так, гривен. Ну, может быть, потому что везут через две таможни, поэтому может быть так и дороже. Значит, везут как? Из Украины в Россию, с России в Украину.
Это была Светлана, жительница Донецка. Как вы можете прокомментировать, Илья, вот ее слова?
Ну, так и есть. Действительно, у нас разница ця є. І возяться товари, як правильно, тобто зараз товар проведення через ці лінію розмежування ризики є достатньо високими, як із однієї сторони, так і з іншої.
І вони закладаються в ціну, ті
ризики. Вони, звичайно, закладаються в ціну, а набагато це дешевше і більш надійніше, якщо зробити такі крюки, вивезти їх фактично в Росію і потім завести вже через територію, навіть можна не в Росію, ця схема ще більш складніша, товар вивозиться через Білорусь, проходить Росію, а потім відповідно поставляється вже от в на ці підконтрольні території. Тобто, незважаючи на те, що це додаткові тисячі кілометрів, але воно повністю все окуповується.
Благодаря качеству українських товарів, які от більше признають жителі.
Да, абсолютно. Да. Це якість і ціна. Якість і ціна – це все вирішує. Тому тут позитиву, звичайно, є. І тут, до речі, цей економічний фактор часто і призводить, що люди розуміють, що якщо Росія війде повністю, ну, і раптом там окупує так, що фактично, як і Крим, то вони розуміють, що вони збідніють як мінімум в 3 рази.
Илья, я еще раз хочу уточнить, насколько вероятно вот в результате таких налоговых действий, псевдоналоговых действий сепаратистов, что там появятся, останутся только местные или российские товары. Вы такой вероятности пока еще не видите. То есть украинские товары будут просачиваться и люди будут ими обеспечиваться.
Будут просачиваться. И як тільки ці території будуть звільнені, то я переконаний, фактично там протягом декілька там тижнів повністю весь російський товар буде витиснений внаслідок того, що він більш низької якості і більшою вартістю. Тобто там це все тримається виключно лише тільки от на таких заходах, коли відбирається товар український, тим паче, що за це можна зачепитися. Це просто це. І по-друге, це додаткове оподаткування, яке здійснюється, яке от якраз описано. Тому на сьогоднішній день це, в принципі, ну, так як ви описуєте ситуацію про те, що українські товари будуть повністю витиснені.
А от уже зараз такі процеси відбуваються. Ми звернулися за коментарем к Олександру Горбатко, руководителю общественной организации Донбасс СОС. Вот что он рассказал, насколько о том, насколько массовым является сейчас продуктовый туризм с тех территорий. Давайте послушаем его комментарий.
Мне повезло, я буквально 2 недели назад целый день простоял вместе с пограничниками, посмотрел, как они работают, и посмотрел, как перемещаются люди через линии разграничения. Я вам скажу так, что едут довольно часто, довольно много, и желающих пересечь линию разграничения тоже большое количество. Для меня было таким вот маленьким открытием то, что когда люди выезжают с неподконтрольной территории и вот открывают у них багажник и досмотрят, в основном багажники все пустые, там мало когда что-то везут. Максимум, что везут, это пустые сумки. А вот когда возвращаются с подконтрольной на неподконтрольную территорию, то там багажники забиты, в основном везут продукты питания, какие-нибудь бытовые, всякие вещи, одежду, ну и все, что можно, все, что пригодится в быту и повседневной жизни. Ну, откровенно говоря, логистические центры абсолютно непопулярны, и то, что на них потрачена такая колоссальная сумма денег, она себе не оправдала. В том же самом Новотроицком, это направление Донецк-Мариуполь, там, ну, довольно большой построен логистический центр, который в большей своей степени пустует, там, если задействовано 10% от всего логистического центра, то это хорошо. И то оно не востребовано людьми, то есть там нет потока покупателей, там нет ажиотажа, и толку такого нет.
Это был Александр Горбатко, руководитель общественной организации «Донбасс СОС». У нас в гостях экономист Илья Несходовский. Мы говорим о том, откуда берутся товары на прилавках на неподконтрольной части Донбасса. Илья, все же там живут на неподконтрольной части Донбасса украинские граждане. В случае, люди сейчас уже массово ездят, покупая что угодно, и продукты, и порошок, и так далее. Логистические центры, как вот говорит Александр, они неэффективны. Как государству, если очень кратко, обеспечить людей продуктами качественными там, чтобы не допустить гуманитарной катастрофы, как думаете? Какие могут быть выходы в этом? Может быть, снять ограничения на ввоз туда продуктов, либо сделать более эффективными эти логистические центры?
Ви розумієте, на тій території залишається ситуація фактично криміногенна. Тобто, відкривши навіть кордони, зрозуміло, що бойовики не допустять того, що буде масове ввезення українських товарів. Вони просто їх будуть відбирати і, можливо, так само, як у Росії, просто нищити українські товари, тобто, так як вже це ми бачимо по прикладу Росії, що санкціонні товари, те саме зроблять вони. Тобто, вони не допустять, щоб Україна була присутня більше, ніж вони, ніж змінити взагалі думку цих громадян.
Україні стоїть розвивати логістичні центри. В принципі, ідея неплоха, але в реалізації її плоха. Я маю в виду гуманітарної ситуації. Согласні?
Ну, це вже робиться. Дуже багато магазинів, фактично, вони утворилися на території, ну, близькі до цієї межі, розмежувальної межі, і там вони, в принципі, забезпечують це бізнес, вони просто там представляють українські продукти достатньо дешеві, вони вже знають, тобто отримали там свою пенсію, отримали якусь там виплату шахтарську або якусь іншу соціальну допомогу, отримав, купив тут же на всі ці товари, купив продукти харчування, купив вернувся. Якісь, да, первинні речі, які там йому необхідно от прямо зараз, повернувся і протягом там закупив на 2-3 тижня, і протягом цих 2-3 тижня живе. Потім знову виїхав, і от такий, в принципі, дійсно туризм. Що змінити в цій ситуації? Ну, дуже важко, тому що тут щось робити, дійсно є певні проблеми, тому що поки ми це не очистимо, поки ми не будемо, відповідно, контролювати цю територію, то суттєвих змін якихось...
Контролювати трудно.
Да, тут неможливо.
Спасибо. К сожалению, у нас заканчивается время, будем следить за ситуацией. У нас был в гостях экономист Илья Несходовский. Мы говорили о том, откуда берутся товары на прилавках в магазинах в неподконтрольных частях Донбасса и чем это грозит гуманитарной ситуации там. Не переключайтесь.
История. Личности. Футбольный клуб «Шахтер».
24 мая свое 80-летие празднует Донецкий футбольный клуб «Шахтер». В 1936 году команду знали как «Стахановец» из Сталина. И только через 10 лет команда получила имя «Шахтер». В 1961 году Сталина переименовали в «Донецк». Именно в это время появилась такая знакомая оранжево-черная форма у футболистов. В команде не было профессиональных футболистов. 7 слесарей, по 2 токаря, плановика, преподавателя и счетовода, бухгалтер, пирометрист, шлифовщик, шофер, механик, котельщик и электрослесарь. Свой первый матч команда провела 24 мая 1936 года. Тогда она проиграла казанскому «Динамо» со счетом 1-4. А уже 12 июня донецкая команда впервые выиграла. Своего стадиона у команды не было. Принимала соперников в Горловке, где на тот момент был самый большой стадион Донбасса. Уже осенью 1936 года появился свой стадион, тогда еще деревянный. А через 15 лет у болельщиков «Шахтера» появилась удобное место для просмотра. Легендарный террикон у стадиона. Отсюда было видно все футбольное поле, как на ладони. Сегодня «Шахтер» — это четырехкратный обладатель Кубка СССР, Суперкубка Союза и Кубка УЕФА. Многократный чемпион Украины, Кубка страны и Суперкубка.
Минута истории каждый день в эфире «Донбасс Реалии».
Это «Донбасс Реалии». Сейчас в программе «Новости». Слово Егору Устинову.
Івано-Франковськ стал первым украинским городом, с которым заключил соглашение о сотрудничестве Волновахский район Донецкой области. Как сообщает корреспондент Радио Свобода, подписали документ председатель Волновахского районного совета Валерий Лубинец и городской председатель Ивано-Франковска Руслан Марцинкив. По его словам, подписание соглашения является знаковым. Он напомнил, что в Волновахском районе погибли бойцы из Ивано-Франковской области. Идея о партнерстве между Ивано-Франковском и Волновахским районом принадлежит народному депутату Дмитрию Лубинцу, уроженцу Волновахи. По его словам, 25 последних лет восточные города Украины привыкли сотрудничать с российскими, а западные с Европой. Поэтому, по его словам, цитирую, «сами виноваты в сложившейся ситуации на Востоке». На неподконтрольной сепаратистам части Луганской области сокращено действие комендантского часа. Так называемый соответствующий указ подписал лидер боевиков ЛНР Игорь Плотницкий, передает сепаратистский сайт ЛИЦ. В период с 25 мая по 31 августа режим комендантского часа будет действовать с 23 до 5 часов, говорится в заявлении. Однако с 1 сентября, по сообщению, комендантский час будет вновь действовать с 23 до 6 часов.
Спасибо. Также напоминаю, что каждый будний день с 7 до 8 часов вечера мы переводим наш студийный телефон режим автоответчика. Вы можете позвонить нам, оставить свои пожелания и замечания или предложить темы. Наш номер 0800 300 403. Звонки бесплатные из любой точки Украины. Вы слушали программу «Донбасс Реалии». Для вас в студии работали Денис Тимошенко и Егор Устинов. За режиссерским пультом Владимир Удовченко. Ищите наши выпуски и сюжеты на сайте программы «Донбасс Реалии» в интернете, а также на наших страничках в социальных сетях ВКонтакте, Одноклассники и в Фейсбуке. До завтра.
Вы слушали «Донбасс Реалии». Включайте нас каждый будний день с 17 до 18 часов.